Если ты увидишь воду на моем лице, знай, что это не слезы.
Да они там в своем литрёпе всех, блядь, обосрали, просто, понимаешь?
Вообще, всегда говорю, то, что думаю, это слабоумие и отвага в одном флаконе.
Я истинная леди, просто школу благородных девиц заканчивал.
Она не закончила, друзья мои. Она прорывается сквозь волну, она говорит, я еще не досказал, понимаете, ей 15 минут было мало.
У вас раньше были в книгах пенисы, а сейчас будут нефритовые жезлы. Все поняли?
Зато какие это были 20 страниц. Катя читала и плакала.
Саш, ну просто ты звезда не только этого подкаста, но еще своего литературного воркшопа.
Да. Знаете, это тоже грустно, потому что иногда ты хочешь ворваться в литературу, да, придется тебе быть секретарем.
Я рада, что оттуда ушла, и жизнь моя сложилась просто охуительно.
Да что ты!
Так смешно, почему ты? Литрёп. Литературный подкаст.
Всем привет! Меня зовут Саша Ванекер. Это литературный подкаст «Литрёп». Мы вместе с моей соведущей.
Катей Майоровой.
Ты могла бы сказать, что ты сам издатный автор, но это сделаю я. А я просто блогер, и который пытается написать книгу. И мы, безусловно, вместе собрались на кухне, а теперь уже не на кухне, вы понимаете, у Кати тут перестановки, она окна себе сделала, все сделала, в общем, я, знаете, летописец ее жизни.
Да, и сейчас мы сидим в моем кабинете.
Да, вы представляете, нахожусь на писательской, раньше был кухне, теперь я нахожусь в писательском кабинете, узнаю, где создаются шедевры. И мы сразу, знаете, не будем уходить вдали дальний, начнем с важного. Нужно ли писателю учиться для того, чтобы сидеть в кабинете и творить, или не нужно? И давайте спросим у одного из писателей, который находится рядом с нами. А так рядом с нами никого, поэтому спросим у Кати.
Спасибочки. И тоже, да, всем привет, конечно же, всех приветствую в этом подкасте. И что я думаю на тему того, должен ли учиться автор писать? Вот считаю, что и должен, и не должен. Потому что, с одной стороны, безусловно, есть какие-то законы жанров, да, то есть есть какие-то правила, хотя тоже это, опять же, вопрос творчества, я не люблю все, что касается творчества и правил, вообще, мне кажется, такие вещи друг друга исключающие, вот, но тем не менее есть, например, такой бич, как литературные штампы, есть такой бич, как плохая структура книги, вот, есть такой бич, когда человек, например, вроде бы хочет сделать прием, там, например, с какими-нибудь флешбэками, да, или что-то такое, но не знает, как это правильно сделать, вот, и когда ты, ну, прям совсем новичок, и не знаю, там пишешь книгу, что, не знаю, там он сидел тише воды, ниже травы, вот это все, да, понятно, что это штампы, понятно, что так писать нельзя, и чтобы, в общем, понять, что это штампы, так писать нельзя, конечно, где-то бы достоило поучиться, вот. Но хочу также свой монолог немножко закончить и передать слово Саше, что если, например, вы отучились в медицинском институте, там, проработали 10 лет, решили стать писателем, да, конечно, вам не помешает сходить на курс, на курсы, да, но если, например, вы, не знаю, окончили журфак, как и я, да, то есть там 16 лет работали где-то в газетах, то, по сути, все жанры журналистики, они такие более упрощенные и более, ну, в общем, более просто упрощенные, чем литературные, и, по сути, правила-то там все те же самые. На журфаке нас также учили не использовать штампы, да, сохранять логику повествования и так далее. Поэтому потом это все применить в творчестве не так уж и сложно. Саша, ты как думаешь, нужно ли учиться, не нужно ли учиться?
Я думаю, что учиться никогда не помешает. И даже если вы закончили, да, вуз, все-таки это вуз, это, мне кажется, немного как школа. То есть ты там не всегда полностью 100% включена в процесс и двигаешься к своему писательскому успеху. Потому что какие-то лекции ты прослушиваешь. И сейчас очень много стало появляться писательских школ, курсов, где авторы, да, могут прокачать свои навыки. Потому что мне кажется, что любой человек, который хочет писать, это уже автор, потому что так или иначе он пишет. И учиться этому нужно, просто мне кажется действительно, что процесс учебы — это не так, что ты с тетрадками ходишь, например, где-то слушаешь лекции. Да, писательские курсы, они Ну вот я, например, который проходил, да, это был воркшоп, то есть нам давали тему, и дальше мы уже сами работали над этой темой, меняли, так сказать, свои писательские привычки, свои навыки писательства. Это был достаточно интересный опыт. И в чем еще плюс курсов, что ты там знакомишься с людьми, узнаешь разных людей и по-разному смотришь на свое творчество, потому что иногда вы можете обсудить свой рассказ. Вот, например, мой рассказ обсуждали иногда, по-моему, 2 часа. Очень вдохновляюще.
Саш, ну просто было. Ты звезда не только этого подкаста, но еще своего литературного воркшопа.
Да, но я люблю, кстати, лекции разные превращать в свои личные, потому что я задаю вопросы, которые мне интересны. Пока все там мнутся, что-то там переминается, я делаю из любой лекции то, что мне интересно, и так и должно быть. Ну, в плане, когда мы приходим, мы хотим себя как-то прокачать и свои навыки повысить. И поэтому сложная действительно тема. Я считаю, что вдохновляться и постоянно расти нужно. То есть писателю нужно просто выбрать для себя формат, в котором он будет учиться. Да, это могут быть другие книги. Да, вот мы смотрим, например, как в художественных, да, книгах, мы можем посмотреть, как, например, нарисована та или иная картина. Да, и попытаться изобразить точно так же, да, с помощью стилистических приемов. То же самое и в писательстве. Можно посмотреть, как сделано, и сделать лучше, хуже, попробовать так же.
Ну, слушай, это ведь немножко разное посмотреть, как пишет другой, например, книги, да, и пойти учиться, чтобы тебя учил кто-то, как это делать. Это же вообще разные вещи, мне кажется.
Да, но я посмотреть в книге, попытаться сделать так же, это безбюджетный метод. Да, а когда мы приходим все-таки на курсы, нас там безбюджетно учить не будут.
Ты знаешь, мне еще кажется, что очень важно вообще в этой теме, в обучении и так далее. Я тебя перебила, да? Нет. Ну, даже если перебила, ничего, потерпишь. Не, на самом деле, мне кажется, что вообще в этой теме обучения очень важно понимать себя вообще. Вот, мне кажется, это первое, что нужно сделать перед тем, как пойти на какие-то курсы. Во-первых, нужно понять, зачем ты туда идешь, потому что многие идут тупо от скуки, потому что хочется потусить там с другими писателями и делать нечего. Вот. Ну, почему бы, собственно, и нет. То есть это все равно тусовка, это люди, которым интересно тоже, что и тебе, и это всегда полезно и приятно. Вот. Но нужно, во-первых, понять, то есть, зачем ты идешь, то есть какие ты видишь у себя проблемы, которые ты хочешь решить благодаря этим курсам. И второе, вот, как я уже говорила, очень важно понимать себя вообще, понимать, что ты за человек, как ты воспринимаешь критику, как тебе комфортнее учиться, там, как тебе комфортнее слушать и слышать преподавателя, потому что, опять же, говорю, что это творчество, и самое главное, мне кажется, в творчестве, в писательстве не потерять свой голос, потому что ты еще можешь прийти на какой-то курс, вот, где там какой-нибудь тоталитарный писатель с советской закалкой скажет, значит так, все, что вы знали до сегодняшнего дня, забудьте. Сейчас мы пишем так, у нас у вас раньше были в книгах пенисы, а сейчас будут нефритовые жезлы. Все поняли, потому что так правильно. Ну, конечно же, это дичь. Вот. Так что тут, мне кажется, очень нужно какой-то баланс сохранять. И, например, я с огромной осторожностью отношусь вообще к писательским курсам, которые мне, в принципе, тоже хотелось пойти и ради... Сашенька поудобнее устроился. Вот, пойти ради там тусовки и так далее. Но просто я очень ранимый человек. Я очень все воспринимаю как-то, знаете, сразу на свой счет и начинаю терять себя, свой голос, свое какое-то мироощущение. И поэтому как бы я, ну, короче, так вот. Не такой прям сильный ходок.
Я тут прокачиваю себя как писателя. Я, ну, вот, по возможности хожу на разные курсы. Ну, что значит курс? Я был на одном пока что. Я в основном скупаю книги по писательству. И знаете, я пришел к одному. Надо написать просто книгу. То есть можно бесконечно учиться писать диалоги. Нет предела совершенства. И книгу, которую вы написали 7 лет назад, будет вам казаться, что это просто ужасно. Да, можно все переделывать. И вы с каждым годом, это нормально, потому что вы с каждым годом будете писать лучше, больше, качественнее, глубже, затрагивать какие-то темы, это нормально. И поэтому я пока скупаю книги, но не читаю их про писательство, потому что я понимаю, что нужно просто написать, и потом уже ходить на курсы, и знакомиться с редакторами, и дальше какие-то темы проворачивать, потому что самое главное — это написать.
И вот, кстати, я тоже хотела еще такой момент добавить. Я ходила просто вокруг да около, смотрела на, ну, Creative Writing School, не будем делать им рекламу, но, думаю, все их знают, и, наверное, на сегодняшний день это самая такая мощная вообще школа по писательскому мастерству, которая есть, и очно, и заочно, да, но они...
Как они бы... как-то вообще разбросали себя. Хочешь написать посты для Инстаграм, вот тебе курс. Хочешь пойти в писательскую школу, вот тебе курс. Я смотрю, у них там, они даже засунули каких-то писателей, с которых выгнали из тех редакций, и они сделали свой курс. Я думаю, это вообще что такое?
Ну, я не буду это комментировать, я не знаю, что сказать. Вот, это...
Но ты смотрела их программу? Ну, вообще, я имею в виду этих курсов.
Которые, ну, вообще, Creative Writing School, конечно, да, да. Вот, я, собственно...
Но у них очень много этих курсов, я вообще запутался, никогда там успевают отдыхать.
Нет, смотри, я хотела пойти в Creative Writing School, но мне кажется, наверное, можно... Ладно, не буду, короче. Вот, мне кажется, вот наш подкаст с Сашей просто у нас реально... попытка вырыть самим себе могилу. Вот просто, мне кажется, мы все... Как бы, с одной стороны, вроде хочется быть откровенным и называть имена и так далее, а потом в какой-то день ты придешь на какую-нибудь там тусовку, и тебя просто выставят за дверь, скажут. Слушали ваш подкаст, так что до свидания, вон там выход.
Не, ну, во-первых, мы высказываем свое личное мнение. Ну, да, кстати, мы да. Не хотим никого обидеть им. То есть это нормально, что мы говорим то, что думаем. Я вообще всегда говорю то, что думаю, это слабоумие и отвага в одном флаконе. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вот это мое личное видение их курсов. Я не был ни на одном из их курсов, и у них стоимость достаточно приличная. За 2 месяца они берут там 50-60 тысяч рублей.
Угу. Так вот, вот про 50-60 тысяч рублей как раз. Вот, кстати, каждый раз, когда я Саше говорю про то, что хочу на что-то потратить деньги, он часто, как ты говоришь, типа... что деньги не знаешь, куда потратить. Что такое ты мне пару раз сказал?
Да, дай их мне. А если у вас тоже есть свободные деньги, вы знаете.
Да, вы знаете Сашин Инстаграм и как писать в директ. Вот. Ну, короче, я хотела пойти на курс. В какой-то момент я решила, думаю, блин, вот почему я просто не возьму и да не почитаю книги человека, который ведет этот курс. То есть, если я их прочитаю, действительно пойму, блин, вот это просто бог, да, и я точно хочу научиться у него, чтобы быть там похожим на этого автора. Вот. Я купила, честно, и всех вас призываю книги покупать, а не скачивать, на Литресе книгу человека, который ведет этот курс, вот, и мне, ну, искренне говорю, не понравилось, вот. И причем я не скажу, что это плохая литература там, то есть на самом деле я читала, и у меня не было вообще не к чему придраться, то есть и стилистически все, ну, как бы все действительно профессионально сделано, вот, ну, просто прям вообще мне не зашло, не мое, и я как-то подумала, что, ну, блин, ну, это, наверное, мне кажется, самый главный критерий. То есть, конечно, я могу на это закрыть глаза, пойти учиться, думаю, но если мне не нравится, ну, как бы, тот образ, тот стиль, там, да, работы, который выбрал для себя этот ведущий этого курса, то, наверное, идти к нему не надо. Вот что ты думаешь?
Ну, безусловно, да. Но поэтому я не люблю, когда что они ведут именно авторские курсы каких-то педагогов. Да, им можно сделать сборную солянку из авторов самых разных. И сделать курс действительно разный. Вот я знаю, я проходил курсы LeadBand, например. Раз мы уж всех рекламируем, давай продолжим это делать.
Будем по полной
рекламировать. Да, у них 2 курса есть: нонфикшн и проза. Просто проза для начинающих авторов, я так полагаю. И у них есть мастер-группы, где уже ты можешь реально к педагогу какому-то прийти. Но у них именно курс, они не строят на одном педагоге всю авторскую программу. Разные педагоги дают разные блоки. И в чем грусть, печаль от тех курсов, например, вот я проходил нонфикшн у них, и сейчас здесь смотрю на нонфикшн, а там другие преподаватели, все новое, и мне становится грустно, потому что понимаешь, что какую-то часть я упустил, например. Ну или вот этот педагог мне бы понравился больше, потому что...
То есть, а у них каждый курс новые преподаватели?
Да-да-да, угу. Они меняют, экспериментируют, потому что вот я был на курсе, где у одного преподавателя я сидел один с ним.
Мне кажется, это прекрасно прям. Индивидуальная работа.
И в группе было 15 человек, но с ним сидело 2 или 1 я, например. То есть у него было 3 занятия, и это не пользовалось большим успехом. То есть там был литературный критик. Ну, он на самом деле в своей стилистике, да, он популярен. Но я от него не добился ничего. Я не узнал ни как, например, попадать в журнал литературный, как критик, например. Как можно выйти на это на все? Ну, как можно, чтобы твои рецензии, да, были везде? Собственно говоря, я до сих пор не знаю этот ответ, но в любом случае, да, у меня была с ним как бы практически личная встреча, но я ничего от них в полной мере не вынес. То есть в этом тоже есть такой минус, когда преподаватели меняются, да, в этом есть все-таки минусы какие-то, но у них есть свой костяк. В общем, в любом курсе, мне кажется, даже авторском, да, автор же тоже не всегда будет в положительном настроении, например, да, как и мы все. Придет, он скажет, так все, порядка мне поднадоело уже все, сегодня у нас будет жесткий курс, например, да, или у меня нет настроения, давайте вы почитайте что-нибудь свои рассказы. Мы не готовились. Всегда авторы должны ходить со своими рассказами. Тогда расходимся, раз нечего читать. Потому что реально, кстати, однажды у меня был, ну, я был на курсе, и приходит преподаватель, говорит, а давайте ваши работы посмотрим. Я думаю, ну, учитывая к тому, что нас жизнь не готовила, да, и у нас нет, по сути, работы некоторых, что показывать? Свои посты в Инстаграме, ну, это как минимум странно.
Ну, слушай, знаешь, мне кажется, что есть курсы, где посты в Инстаграме, как литературное творчество, вполне сойдут.
Да, но сейчас, да, копирайтинг очень, ну, захватывает, безусловно, жизнь. Да, вот мы, кстати, обсуждали, что вот мы иногда... Легко складываем слова в предложение, да, не для всех это так легко и просто сделать. И потом этому нужно учиться, но мне кажется, что некоторые просто зарабатывают на том, что не умеют, например, да, складывать слова в предложение. И не всегда они в полной мере отдаются тому процессу, потому что всех научить все равно невозможно. Есть бесталанные люди в этом ключе, но в каком-то другом, в своей стилистике, ну, в том, в чем они работают, они максимально сильны.
Тут я, Саша, абсолютно согласна. То есть, как я уже рассказывала в предыдущих подкастах, я пишу книги на заказ, и очень часто бывает, за что я искренне хвалю моих клиентов, да, то есть, ну, еще на этапе там переговоров и так далее, они говорят, ну вот, слушайте, я такое, что попытался написать, посмотрите, пожалуйста. Говорят, ну, как бы они это все сами с иронией довольно самокритично говорят. Вот, и действительно, ты смотришь текст, и понимаешь, то, что человек очень старался, но, блин, ну, реально, ну, это не его сильная сторона. Он действительно профессионал в том, в той сфере, да, о которой он хочет написать книгу, и поэтому это вполне нормально, вот как я уже говорила много раз.
Да, это, кстати, важно понять, что ты не можешь быть и на дуде игрец, и писателем, и копирайтером, и везде. То есть важно найти какую-то свою историю, потому что писатели и копирайтеры все-таки тоже разные люди, например, да, потому что копирайтеры — это такие...
Машины.
Да, машины писательские, потому что неважно, какая погода во дворе, да, пост в Инстаграм для заказчика должен быть. И я вот, например, в своем SMM-менеджменте совмещаю, к сожалению, копирайтер и дизайнер, и, не знаю, еще кто-нибудь. Это не просто, потому что...
Многорукий многоног.
Да, и это на самом деле не просто все время обеспечивать какой-то контент, потому что, с другой стороны, тебе заказчик скажет, что очень слабый текст. Да, ты там, не знаю, цитатку какую-нибудь выписал, ищи другую цитату.
Ой, на самом деле я в этом плане просто прошла все круги ада за те 10 лет. Вот я с 16 до 26 лет просто постоянно работала либо в газете, либо где-то на сайтах, либо копирайтером, либо корреспондентом. Вот, я через такие просто проходила круги ада по согласованию вот этих текстов, да, когда ты написал текст, там его, там, не знаю, ну, твой начальник просто весь засрал.
А тебе кажется, что это лучше, что ты делал в своей жизни.
Причем, ну, ладно бы там, ну, понимаешь, что когда... Вот в этом вообще вся сложность творчества, да, это как раз и связано с обучением, что у тебя текст может быть грамотно написан, да, то есть и стилистически, и орфографически, там, да, и пунктуационно, и всячески, да, то есть он может соответствовать там жанру, например, это мы говорим про журналистику, там жанр репортажа, жанр аналитической статьи, жанр заметки и т.д. и т.п., да, то есть он может быть логически выстроен и так далее, то есть, ну, как бы ты вот, ну, по какой-то канве, по какому-то там, ну, не знаю, каким-то правилам сделал все хорошо, а потом его читает человек, он говорит, ой, ну вот я бы здесь так не сказал. Ой, вот, а мне кажется, а вот это вот можно было бы раскрыть. Поэтому, короче, я за эти 10 лет от этого всего, блядь, наслушалась, просто капец, вот. И поэтому я в 26 лет приняла решение, что я ухожу. Я ушла в свободное плавание и...
И сейчас ей 27, так вот.
Спасибо, Саша. Ну, кстати, вот, кстати, знаешь...
Или нет, я не знаю.
Да все правильно, 27 годиков мне. Хочу сказать одну такую вещь, что когда человек платит тебе 2000 рублей за статью, вот, он просто вытрахает все твое нутро, вот. Когда человек платит тебе 200 тысяч за книгу, он не будет вытрахивать все твое нутро, потому что он как бы сам очень занятой. Он нанимает профессионала, вот, и он не лезет в его работу. То есть он может дать там свои пожелания, типа, вот, ну, вот, типа, там, не знаю, я так не формулирую там фразы, да, или там вот здесь добавьте то, добавьте это. Вот, поэтому писать книги на заказ намного приятнее, вот, чем заниматься копирайтингом. Но, кстати, и копирайтингом и так далее можно тоже зарабатывать хорошие деньги.
Безусловно, но главное пройти обязательно путь, да, потому что все проходят путь, когда мы сначала сотрудничаем со всеми, потом уже выбираем путь, когда мы начинаем не со всеми сотрудничать, да, непосредственно с определенными людьми, да, потому что иногда действительно какие-то заказчики могут, ну, делать все, что им заблагорассудится, и это тяжело. Есть тяжелые, на самом деле, люди. Вот я, например, сейчас веду несколько проектов в SMM, и вроде бы тебе доверили, да, вести там Инстаграм. Заходишь в Инстаграм внезапно, там уже два каких-то поста, которые вообще не ложатся в ленту, в сторис какие-то левые вообще, как будто спам-посты. Я думаю, да что же это такое? За что мне это все?
Не, на самом деле, это просто отвратительно и ужасно, и так никогда, никогда не нужно делать, если вы хотите быть успешным предпринимателем, бизнесменом, там, или кем вы хотите быть, никогда нельзя лезть в работу другого человека.
Да, тем более, если ты не доверяешь, да, то
да, нахера ты работаешь вообще,
да,
с ним?
Либо да, каким-то образом можно взаимодействовать. Ну, тем более, ты нанял человека, да, ты скажешь, вот я хочу вот такие посты, я прям не могу сейчас, как сказать, да, запощу их, поэтому переработайте их, пожалуйста, сделайте так, чтобы аудитория это ударила, потому что вот реально мне там недавно написали, вот, хочу вот такой-то пост. Я понимаю, что он вообще не зайдет. Я постарался его, ну, оформить хоть как-то, да, потому что в идеале это должна быть одна тема, один пост, но там невозможно было сделать одну тему, я хоть как-то пытался сделать их в двух темах. И он не зашел. Ну, по лайкам, по комментариям, в принципе, понятно, что пост мимо прошел аудитории, потому что он ей был ни о чем. И мне сказали, плохой пост надо удалить. А в этом посте мы кого-то поздравляли. Я думаю, конечно, удалим.
О, Господи.
Я думаю, а люди, вот, которых мы поздравляли, подумают, что это вообще было такое.
На самом деле, я вот от этого непрофессионализма просто... На самом деле, вот у нас, мне кажется, в стране вообще люди не знают, что такое деловая этика. В любой плоскости, начиная с «добавь пост», «удали пост», «напиши», там, блин, меня сегодня, не знаю, блин, плохо потрахалось, настроение херовое, блин, ты меня бесишь, перепиши все посты. Ну, блин, ну такая дичь вообще. И я не знаю, я вот, я не скажу, что я такая супер бизнес-вумен, у меня такой огромный опыт работы с людьми, но я всегда, когда кого-то беру себе в команду, ну, как бы в команду громко сказано, просто отдаю на аутсорс какие-то задачи, я всегда, не знаю, изучу, как человек что делает, посмотрю, дам обязательно тестовое задание, в котором я, которое сможет отразить то, что для меня важно, как, например, внимательность, да, то есть насколько человек внимательно прочел там банально, каким шрифтом, каким интервалом нужно прислать текст, потому что это важно для меня, мне важно, чтобы человек был внимательным к деталям, вот, и насколько он вообще понимает, и чтобы он видел, что ему нужно делать, и чтобы там я понимала, да, то есть что от него ждут, потому что однажды у меня была одна история, меня уволили, короче, из супермаркета, я называю историю. Я работала в корпоративной газете один месяц, потом там, на самом деле, очень свинская история. Кстати, а чё бы вот её не рассказать? Вот, может, обличу сейчас вот всех этих негодяев.
Жги.
Жгу. Короче, работала в корпоративной газете «Азбуки вкуса». Вот. Один месяц отработала. И, честно скажу, сама компания и вообще вся их корпоративная культура и так далее, она очень классная. Я, на самом деле, я даже после всего, что произошло, не перестала ходить и покупать продукты в Азбуке.
Бесконечно, да, вот сколько мы с ней не встречаем, постоянно проходим либо мимо одного магазина, либо мимо Азбуки вкуса.
Да, у меня даже есть карточка с бонусами.
Обращайтесь.
Отлично. Короче, вот. Но при этом то, какие люди работали вот со мной, создавали вообще весь этот проект, всю эту внутрикорпоративную там газету и вот так далее, не помню, что там было, это просто, знаете, это... Точнее, ну, скажем так, непосредственно тот редактор, с которым я работала, это просто, знаете, вот такого непрофессионализма я не видела, но при этом она не упускала возможности каждый раз сказать... Ну, вообще-то я уже 10 лет в этом... в этой корпоративной газетке. Я такой великий профессионал и, короче, все знаю. Вот. Все было ужасно, то есть как бы вообще все отношения и все, все требования, все было ужасно непрофессионально. Я, честно говоря, тогда была молодая и неопытная, мне было то ли 23, то ли 24 года. И все началось с тестового задания, которое меня уже как бы, ну, немножко... удивило. То есть мне дали задание просто прийти в любую азбуку вкуса и написать какую-то о ней статью. Вот любую, какую хочу. Вот. Ну, я написала все, то есть это задание понравилось, меня взяли. Но как бы то, что пришлось делать потом, это не ходить, блядь, по азбукам вкуса и писать, что я о них думаю. То есть, на самом деле, ну, там как бы просто чисто там механическая работа, там, не знаю, сегодня наш пекарь из азбуки вкуса на там Сущевском валу Жилырбек Нурмагомедов получил грамоту за то, что он лучший пекарь, блин, на этой неделе. Вот, поздравляем его всем коллективом там, да, и так далее. То есть, как бы, ну, это, ну, вообще, то есть, это не было никак связано, и мне кажется, это была первая их ошибка. То есть, мне кажется, ты даешь тестовое задание, ну, не их ошибка, вот именно редактора, которым я работала, который принимал решение. Что если ты даешь какое-то тестовое задание, то оно должно отражать то, что человек будет делать потом, чтобы он вообще понимал, и ты понимал, и он понимал, с чем он будет сталкиваться. Потом, короче, сначала все вроде нравилось, все было хорошо, там какие-то были минимальные правки, я им нравилась, потом спустя две недели просто меня как будто вот просто разлюбили резко. Вот все стало не так, все не то, и в один из дней просто... Я причем это потом уже осознала, когда уволилась и посмотрела там в почте, что этот редактор просто, видимо, хотел от меня избавиться по каким-то причинам. И я уже как бы сама понимала, что мне все это бесит, мне все это не нравится, и как бы сама их позвала на разговор. Точнее, когда они меня позвали, я сказала, типа, ребят, все, я ухожу и, типа, хочу уволиться, вы меня бесите все. Вот. И она такая говорит, ну да, типа, знаешь, я хочу тебе... А, причем она еще так сказала, типа, вот, я хочу тебе дать немножко обратной связи, критики. Вот я думала, блин, почему я тогда ей не дала обратной связи? Ну, я говорю, была молодая, неопытная, хотела просто оттуда уйти. Так вот, и история о том, как она меня просто подставила, реально, чтобы в еще вышестоящему начальству, с которым согласовывали все тексты, как бы, ну, как бы, чтобы она увидела, какой я ужасный непрофессиональный сотрудник, мне нужно уволить. Короче, была какая-то статья, не помню, про какой-то там день рождения, какой-то азбуки вкуса и что-то типа такого. Я написала, ну, типа, обычный текст, типа, вот там, азбука вкуса там-то, там-то, типа, она там отмечает день рождения, все такое. Вот. И отправила ей, она, типа, внесла свои правки, отправила вышестоящему начальству, которое было. Вот. И приходит письмо от вышестоящего начальства, в котором стою и я, и она. И она говорит, типа, девочки, вообще-то, типа, знаете, я тут не редактор, не писатель, это вы редакторы, писатели, вот, будьте внимательны к тексту, текст просто отвратительный, вот. Я пишу это своему редактору, говорю, слушай, мне внести правки, которые нет? Она говорит, нет-нет-нет, не надо, там небольшие, я сама все внесла. Я такая думаю, ну окей. И, короче... А, и, короче, потом текст публикуется мой текст вообще с минимумом каких-то изменений. И, короче, потом я захожу, просто смотрела эти переписки и видела, что она отправляла начальству, вот. И она просто сама специально написала какую-то полную дичь. То есть у меня был нормальный текст, она написала, что когда-то на этой терапии... там, исторически, когда, там, не знаю, Иван Грозный, ну, какой-то просто реально, вот реально бред сумасшедшего, и типа связалась с этой статьей. Хотя, возможно, это как бы даже она сама просто так пишет, ей захотелось, что моя статья была такая простая, суховатая, с фактами, она вот решила ее разнообразить. Ну, короче, и это на самом деле это ужасно, потому что, как бы, такая крупная компания, да, и так далее, и настолько вот там работает непрофессиональный человек. То есть, ну, не знаю, но заканчиваю свою огромную длинную историю, Саша же просто, мне кажется, суснёт.
Я уже...
Да-да-да, я хочу сказать, что все эти вот мои истории, факапы и так далее, они мне преподнесли такое огромное количество уроков, что когда сейчас я работаю с людьми, кого-то там беру на аутсорс и так далее, я понимаю, как не надо, вот, каким не надо быть, поэтому, ребят, в общем, весь негативный опыт — это тоже опыт. Все, я закончила, Саша, твоя очередь толкать речь.
Цитата из «Контакта». «Если ты увидишь воду на моем лице, знай, что это не слезы».
Ну, в общем, это все, да, это все...
Это роса.
Да, это все к чему-то, что...
Так она не закончила, друзья мои. Она прорывается сквозь волну, она говорит, я еще не досказал, понимаете, ей 15 минут было мало про азбуку вкуса.
Нет, короче, нет, просто есть редакторы, которым нужно не только ходить на курсы учиться писать, а еще просто учиться реально деловой этике и вообще, то есть...
Ну, просто сейчас очень большая конкуренция везде, и поэтому каждый, где вот находится, да, пытается укрепиться, показать свою экспертность на основе чьей-то до кандидатуры.
Ну, причем, слушай, да, я еще, знаешь, вспоминаю этого редактора, у него там что-то декрет, ипотека где-то там в Щелково или что-то такое. И ты знаешь, я, кстати, на самом деле, с какой-то вот даже, чтобы мне перестать злиться внутри себя, я просто... Ты так кинул эту ручку. Он тогда заткнется тоже. Короче, нет, на самом деле я просто ее пожалела. Мне стало жалко. Думаю, блин, вот 10 лет она сидит, пишет про день рождения каких-то пекарей.
Ну, это тоже вот, ее, и... знаешь, вот что удивительно, некоторые не любят креатив, кстати, вот в таких изданиях. Он бы мог бы хорошо выстрелить. Когда мы не просто там поздравляем пекаря, а какие-то полезные статьи, например, рецепт потрясающих булочек, например, от него, да, лучше, чем... в синамоне каком-нибудь, да, и прочее. А у нас проще вот реально поздравить пекаря, но не будет никто читать из конечно. Аудитории.
Так я более чем... Я когда была... Там была такая тема, что каждый сотрудник, который работает в офисе, должен хотя бы один день отработать пекарем. Пекарем, да, в супермаркете. Блин, надеюсь, я сейчас все это рассказываю, не рассказываю, никакие корпоративные там тайны, за которые меня судят, посадят.
Ну, если что, мы знаем, кто будет вести подкаст.
Ты один. Ну, короче, вот. Ну,
я не имею никакого отношения к азбуке.
Да, ну, короче, суть в том, что они сказали...
Это нормально, это, кстати, практика в Додо Пицце тоже. Они выходят раз в год, может быть, даже. Но, скорее всего, раз в месяц тоже выходят и работают. То есть, это практика, ну...
Может, вообще, да, не корпоративная, не тайна. Да, я общалась с теми, кто там работает, и как бы они... Мне казалось то, что вот, ну, типа, те, кто сидят в офисе на попе, они еще живут в каких-то иллюзиях, что там пекарям и, не знаю, там, мясникам, им как бы вообще не до журнальчиков, вот, им бы как бы смену отстоять 12-часовую, да пойти спать там, да, и как бы отчитать какие-то статьи с поздравлением с днем рождения, вот, как бы вообще не надо. То есть, ну, я не знаю, честно говоря, я вообще, как бы, я рада, что оттуда ушла, и жизнь моя сложилась просто охуительно.
Сложно что-то Сложно после...
Поспорить.
Да, сложно эту историю чем-то перебить, как вы понимаете. Безусловно, Катин опыт, да, в... Любой писатель, да, проходит свой опыт, безусловно. Вот у Кати он такой. Да, у меня пока нет никакого опыта в плане именно работы.
Но Саша при этом постоянно примазывается ко мне. Мы сегодня на кухне, когда пришли, говорили, он такой: слушай, ну вот если люди вообще не умеют писать, говорит, ну вот понятно, мы-то с тобой. Как бы мы... Я говорю: Саш, что ты вот примазываешься? Говорит, у меня 2 книги написаны своих, там 10 заказных, а то и больше. Говорит, ну ты написал 20 страниц своей книжки. Уже такой.
Зато мы какие, понимаешь, 20 страниц? Зато какие это были 20 страниц? Катя читала и плакала. Вот. И, конечно же, в любом случае, да, вот Катя тут говорит, вот не примазывайся, не примазывайся.
Я шучу, конечно. Саша очень талантливый парень.
Она говорит, я готова делать все, чтобы мы продолжили записывать подкасты, даже на такую неприкрытую лесть. А в целом это все тоже не просто так, потому что вот, да, есть литературная тусовка, да, и которую каждый... хочет примазаться каким-то образом, да, попасть в нее.
Я не хочу.
И все говорят, вот литературная тусовка. А мы с тобой так или иначе тоже литературная тусовка, только вот в квадратных метрах.
Потому что... Я домой кабинет.
Да, потому что многие говорят литературная тусовка, а никто не понимает, где это, что это, кто это. И поэтому все говорят, я есть литературная тусовка, или у меня нет литературной тусовки. А нет такого места, где написана табличка «литературная тусовка», да, и ты туда приходишь и говоришь, вот, мы все здесь собрались. Вот что для тебя литературная тусовка?
Саш,
ну,
я,
ты
честно,
говоришь, просто
говоря,
меня
не
там
знаю.
Нет. Значит, ты понимаешь, что это такое.
Я, понимаешь, я не понимаю, что такое литературная тусовка. Я на самом деле не до конца еще понимаю, ну, типа, зачем. Ну, я, как сказать, вот я так скажу, я вообще не из тех людей, кто заводит какие-то знакомства специально, намеренно и для каких-то целей. Да, я неоднократно слышала от разных авторов, блогеров, хуёгеров и всех остальных этих ребят, что вот, хочу попасть в литературную тусовку, в лицо общества, типа, я говорю, блин, во-первых, где оно? Вот можно адрес, куда прийти, а во-вторых, зачем тебе? Ну вот я хочу, типа, чтобы там их книга говорили, там, чтобы там туда-сюда, тут подмазаться, там премия, как бы я, ну, я не знаю, просто я выбрала свой путь, вот, и... Мой путь как блогера, как инстаграмера, как человека, который сам печатает и издает свои книги. И я сейчас не буду говорить еще громкие слова, я не нуждаюсь в литературной тусовке, но просто я действительно не понимаю, ну, типа, как... Не, то есть, скажем, если я подружусь с какими-то людьми, мы искренне, да, это будут сильно настоящие, ну, там, какие-то приятельские отношения сложившиеся, и это окажется литературной тусовкой, окей, я рада, но специально что-то бегать, кого-то искать, там, блин, литературно тусоваться... Я не знаю, мне в этом нет
необходимости. Наверное, да, литературная тусовка — это действительно люди, да, которые стоят за книгами, за премиями, за литературой. Да, это, безусловно, критики популярные, да, которые работают в журналах. Это люди, которые редактируют эти книги, да, это, конечно же, сами писатели. Это все вот такой большой круг литературной тусовки. Мне кажется, знаете, это как... ядро Земли примерно так, что, да... Ну, эта тусовка достаточно большая, обширная. В нее не так просто попасть. Вот потому что я смотрю по одной премии, которая называется на букву «Б», а могла бы называться на другую абсолютно букву, где есть одна девушка, да, которая очень активно вливалась в эту тусовку. Она прямо как мыло без ничего влезала во все щели, и она в несколько премий попала.
А что за девушка?
Да, вот есть
одна. А на какую букву начинается имя? Так, премия на букву «Б».
Нет, это она нас удивила сразу же на премии, попав в несколько номинаций.
Я что-то вообще не понимаю. Ну ладно, Саш, потом выключу микрофон, он расскажет.
Не, ну вот это гид.
А, она типа в большой книге попала бы?
Я не знаю про большую книгу, она попала в ревизор.
А, госблокпост. Я думала, ты про большую книгу, я не поняла.
Ну не удивлюсь, если она и там окажется. Собственно говоря, я просто смотрел на события, мы были на презентации одной книги, и она там активно знакомилась, то есть я даже не знал, кто это, собственно говоря, стоит передо мной, и она там уже со всеми перезнакомилась, ее знали, то есть я думаю, что так это и работает, то есть на эти премии попадают люди, которые на слуху, которых видно, и которых кто-то связывает, которых кто-то представил из писателей, либо из редакторов, либо из... Потому что, когда мы были, вот, например, на премии, да, блокпост, где нам сказали, что блогеры, инстаграмеры с 200 подписчиками могут двигать литературную жизнь. Они никуда не могут двигать литературную жизнь, потому что их никто не читает. Кроме магазинов каких-то и маникюрных салонов. Как они могут двигать литературную жизнь и тусовку уж тем более? Но когда они их выкатили в эту премию в списке, мне это было на самом деле шок-контентом. И я понимаю примерно, что 300 заявок они чисто физически бы не отсмотрели, потому что они на этой... Ну вот, я сейчас рассказываю про премию блокпост, куда мы ходили, и где презентовали как раз-таки популярных инстаграм-блогеров, на которых нужно равняться. И честно, я просмотрел все заявки, которые там были, и чуть ли не 3-4 человека были те, которые никто не читает, никто не видит, они каким-то образом попали. По текстам плохо там, по... контенту визуальному плохо. То есть два, знаете, два слагаемых, которые делают тебя блогером, это тексты, либо визуал. Ну, в идеале то и то должно быть на хорошем уровне, чтобы ты был хорошим блогером. И я смотрю на это, я просто не понимаю, ну, куда мне расти, куда мне вдохновляться. Я подавал на эту премию, и мне один из жюри сказал, что я был максимально близок, видимо, к провалу, потому что, ну, что я был в обсуждениях, а еще меня удивило, что они хотели выделить часть блогов в визуал. То есть литературные блоги за визуал отметить. Это тоже было бы дно дна. И так премия дно дна, но так бы они бы пробили бы еще новое дно. Потому что тогда был бы... Тогда бы они пробили бы новое дно, потому что они бы показывали, что можно просто красиво сфотографировать книгу и быть блогером. Это не так абсолютно. Поэтому вот эти все литературные тусовки, я тогда, вот честно, пока я пребывал в розовых иллюзиях, но когда мы были на презентации короткого списка или длинного списка этой премии, меня это просто убило. На самом деле, мне хотелось просто встать, развернуться и уйти, ну потому что это был просто какой-то цирк Шапито в литературном каком-то андеграунде. Потому что не может блогер... Я не знаю, может, у тебя есть другое мнение по этому поводу. Не может блогер с 200 подписчиками двигать куда-то литературную жизнь.
Ну, Саш, я тебе честно скажу, у меня тут двойственное мнение вообще на тему той премии, хотя мне кажется, что мы уже... Мы с тобой точно даже не микроинфлюенсеры, потому что она была когда 4 месяца назад. Мы только сейчас.
Ну, а мы говорили про нее тогда, просто этот подкаст.
А, кстати, слушай, вот сейчас же опубликовали финалистов, так что мы с тобой успеваем. Не, на самом деле у меня есть как бы два момента. Первое, я в принципе рада, что это делают, и что...
Не, ну знаешь, можно вообще в принципе радоваться всему. Хорошо, что солнышко светит.
Не, на самом деле, я тебе честно скажу, когда я решила стать...
микроинфлюенсером.
Микроинфлюенсером, да. Нет, на самом деле, когда я начала писать, и когда вообще начала двигать свое творчество...
Почему говорю слово микроинфлюенсера, кстати, я перебью ее у Катю, потому что мы когда спрашивали, почему эти блогеры с 200 подписчиками могут вообще попали в эту премию, нам сказали, что за ними будущее, за вот этими микроблогерами, микроинфлюенсерами. Это просто оксюморон, как кто-то нам сказал.
Мне кажется, микро-микроинфлюенсеры, просто микро-нано. Не, ну просто к тому-то, что на самом деле я сейчас даже не издеваюсь, да, над мнением членов жюри. Я...
На мнение это... одного члена, потому что все остальные просто сидели в телефоне и не понимали, что они там делают. И, видимо, сказали, вот эти 10 человек будут на премию. Ну и хорошо, как говорится. Посмотрите, что у нас в телефоне там интересного.
Ну как-то да, не знаю, мне тоже, я помню, был... Ну действительно, нет, честно, я еще раз хочу сказать, не то, что Саша такой злой полицейский, а я добрый. Вот, я в любом случае, я всегда... Мне кажется, стыдиться и так далее нужно только тогда, когда ты ничего не делаешь. Вот, мне кажется, когда человек что-то делает, что-то организовывает, это всегда хорошо. Может быть, это не с первого раза получается там идеально.
А здесь ты немного неправильно говоришь. Причем здесь, как да сказать, что, слушай, хорошо ли плохо они организовали? Это нечестно в плане людей, которые подавали и думали, что это будет справедливо и вот, честно да. оценено. Потому что когда жюри не просмотрело ни одной заявки, кроме тех, что им дали там 50 штук, я считаю, что это несправедливо. Когда блогер, который реально что-то делает для литературного мира, да, который реально, ну, показывается, попадает в какие-то топы, подборки, и блогеры, которые даже не озаботились, чтобы сделать красивую визуальную картинку своего профиля, где в Инстаграм, да, визуал — это все. Я считаю, что это нечестно в плане... И не потому, что они там... Ой, ну правда, у них уже первая премия, может быть, они реально где-то там сделали какие-то ошибки. Это не ошибки, это просто их такая политика, что они продвигают какие-то свои внутренние идеи.
Тогда, когда ты знаешь, я с тобой... Извини, пожалуйста, что перебиваю, пока не забыла мысль. Я с тобой в чем согласна на 100%, что... Есть одна просто огромная фактическая ошибка, да, когда блогов, когда блоги с 200 подписчиками, да, микроинфлюенсеры, это просто огромная-огромная ошибка, потому что если бы человек, который это сказал, разбирался в блогинге, да, вообще в Инстаграме, понимал масштабы, объемы, да, и так далее, что микроблогерами называются те, у кого до 30 тысяч подписчиков. То есть 10 тысяч подписчиков — ты микроблогер. Блин, просто если у тебя 200 подписчиков, просто 200, даже 1000, это какой-то нано-блогер, я не знаю, это вообще... Это, ну, как бы, я не знаю, я просто к чему это говорю, что, типа, премия же блог-пост. То есть мне кажется, что люди, которые делали, выбирали, да, они должны действительно разбираться в той площадке, о которой идет речь. И называть, блог с 200 подписчиками микроблогером, микроблогом, это просто фактически ошибка, это не так.
Я просто сказал 200, но там были от 800, там два было блога, 800 и 600 где-то так было, но это недалеко ушло от 200, будем честны.
Не, слушай, ну мне кажется, что вообще в какой-то такой, не знаю, сколько, вот, не знаю, я занимаюсь Инстаграмом, я реально, как бы, я изучаю, я читаю книги, да, я занимаюсь темой продвижения, мне это интересно. И мне кажется, что блогов, которых там 800 тысяч подписчиков, просто это не микроблогер, это, блин, не смышленыши какие-то, маленькие малыши.
Но здесь дело даже не в том, кто они, это просто люди, которые не занимаются ни продвижением, они не могут влиять на литературу никак. А в одном из, как сказать, критериев этой премии в отборе было сказано, чтобы они влияли. И я просмотрел просто блоги, там у одной не было вообще ни слова о литературе. Она внезапно в двух номинациях попала. Я еще думаю...
Комментарии там вообще были, какое-то участие аудитории?
А вот у тех, у кого было вот 600 подписчиков, у них нет активности под этим блогом. Ну, то есть, вот честно, мне просто это наболевшим. Я... Это то же самое я хотел бы сказать на премии, просто...
Так смешно, почему-то... Че, знаешь, они по-любому, эти люди, наверное, там не заходили, их последний пост там опубликован 3 месяца назад, и они еще, блядь, даже не в курсе вообще ни этой премии, ни что они что-то выиграли.
Нет, они на самом деле, бля, не обрадовались этой премии, я видел. У них даже подписчики после этого прибавились.
Сколько? 10?
Ну, человек. Может быть. Я просто считаю, что это было некрасиво по отношению к другим блогерам. Например, там подавал один из самых популярных блогов книжных в Инстаграм. И уж ее не отметить. Вот уж кто точно повлиял на литературный мир хоть как-то, хоть, не знаю, криво-косо в желтом цвете, но это была она.
Аня, да, Аня Хлеб наш. Да, я тоже согласна,
и,
да.
И ее не... Я видел, что она подала на эту заявку, ну, на эту премию. Но ей, кстати, никак не показалось, видимо, что это честно или нечестно, потому что от нее реакция вообще никакой не последовала.
Ну, на самом деле, я с тобой абсолютно согласна. Аня, она действительно, как сказать, инфлюенсер, да, то есть действительно то, о чем она говорит, то есть те тенденции вообще ведения книжного блога, которые задает она, они действительно, ну, становятся тенденциями и трендом, да, то, что там люди перестали быть пабликами, а стали человеками, да, то, что Аня начала по себе, о своей жизни, не только о книгах писать, действительно стала трендом, и многие другие книжные блоги за этим пошли. Ну, и так можно про разные говорить. Например, Аня, кстати, начала публиковать короткие конспекты. Я до этого, кстати, ни у кого не видела. Там короткие конспекты книг, короткие конспекты подкастов и так далее. Вот. Ну, каких там или YouTube-роликов, чего-то такого. Вот.
Это было, но у нее все равно удивительный блог в том, что, опять же, это книжный блог без книг, по сути.
Ну, ты знаешь, она, наверное, больше... Опять же, я не знаю, это Аня виднее, но, как я заметила, она не пишет сколько про книги, но вообще пишет вообще про как бы книжный мир, про, ну, как, я не знаю, как тебе, про механику этого всего, да, про какие-то такие моменты. Ну, мне кажется, тоже имеет место быть.
Почему? Это имеет место быть, но, да, у нас, к сожалению, есть такие снобские истории, да, когда мы говорим, что, да, книжный блог должен быть про книги полностью.
Ну, наверное.
Потому что среди победителя премии тоже, можно сказать, они были в тренде, потому что они отметили девушку, которая, не знаю, глушит просто литрами вино и в пьяном бреду что-то пишет. Ну или видео снимает с оператором. Не знаю, я считаю, что это все имеет место быть. Разные могут быть блоги, разные могут быть люди. Самое главное здесь в...
Литературная
этом во
тусовке.
Всем. Это быть честными все равно на фоне этого. Можно, безусловно, проталкивать каких-то своих кандидатов, но это везде есть. Но когда это просто сплошняком идет, где нет свободного места для мнений, для... Ведь, по сути, если они такие инфлюенсеры, за них же бы проголосовали бы люди. Потому что по читательским голосованиям они даже не набрали процентов, ну, хороших каких-то. Потому что людям их блог тоже не интересен. Но в итоге все равно, судя по всему, премия это еще удивит, потому что не удивлюсь, если кто-то из них победит, потому что сейчас они выкатили, я так, кстати, не разобрался в этой премии, кто по, ну, итогам этого голосования вылился. Но сколько эта премия удивит, потому что общая оценка будет складываться из нескольких слагаемых. Читательское голосование — это да, но решает будет все равно жюри. Поэтому... Да. Я думаю, еще многие как-то удивится.
Не знаю. Ну, в общем, я в любом случае, мое мнение таково: здорово, что все это делают, что все это проводят. Грустно, что непонятно логика, да, то есть непонятна механика, непонятно вообще критерии и какая-то такая тема. Но с другой стороны, блин, ну.
Ну, должна быть прозрачность, ну, в любом, да, случае, да, да, любых есть... выборов. Они никак нет. Мы им же задавали вопросы на этой премии. Почему так? И, по сути, никто не ответил нам на те вопросы, которые мы задавали. Сказали про микроинфлюенсеров, шок-контент, и на этом нам больше из жюри, по сути, никто не отвечал. Там был еще один из жюри, кто рассказывал про свой книжный магазин, как будто вся, знаете, жизнь вертится возле этого книжного магазина на районе.
Нет, там реально было так забавно. Он каждый раз, как только брал микрофон что-то рассказать, он говорит: ну, короче, я заходил в книжный магазин, у меня недалеко от дома, типа, и вот там история. Потом говорит: так вот, короче, в моем книжном магазине рядом с домом там плакат висит. Я просто думаю: блин, чувак, мне кажется, книжный мир не ограничивается книжным магазином рядом с твоим домом. Не, на самом деле очень какая-то фантасмагоричная была эта премия, и там на самом деле очень много комичных моментов было. Вот,
да, поэтому... и мы сидели в первом ряду этого.
Тоже, кто это из вас придумал? Кто вот придумал здесь первый ряд? Просто реально, мне кажется, было где-нибудь сесть сзади и хохотать, что в первом ряду не похохочешь от души.
Ну,
хотя с ней Саша вообще не останавливал, Саша просто сидел там, выкрикивал все, что хотел. Там что-то ты про это, про Илью Данишевского что-то сказала, не помню. Нет, там...
Он вообще сидел как...
Да. Не, он что, сидел в телефоне смотрел, Илья?
Но он вообще был явно не там и не с ними, потому что он практически даже ничего не сказал.
Нет, и Саша, как ты, я не помню, что ты к чему-то сказал, говорит, ну, если бы тут Илья не сидел у вас в телефоне, типа...
А, ну я да, я пару раз сказал, но так никто меня не услышал, потому что их разделял, между нами был...
Нет, это как тебе потом подошла женщина и дала микрофон.
Ну это я, потому что сказал, что я хочу сказать. Это была Бабяшкина, Анна Бабяшкина, по-моему. Она писала книгу, и вот какая ее участь. Вы знаете, это тоже грустно, вот потому что иногда ты хочешь ворваться в литературу, да, придется тебе быть секретарем. Для того, чтобы хоть как-то попасть в эту тусовку.
У меня же от смеха сопля вылетела на микрофон, блин.
Так. Ужас какой.
Слушайте, я за бодипозитив.
В общем, ладно, эта премия, честно скажем, она осталась...
Видите, до чего премия?
Да. Эта премия, как и многие другие, она просто более, видимо, жестко показала, как распределяются места, потому что...
Ну вот, слушай, извини, пожалуйста, вот, например, премия «Электронная буква», да? Я... Видели сейчас Сашины закатанные глаза.
Хорошо, премия.
Ну, просто уже всех я достала с тем ёжиковым молоком. Вот. Просто, причем, кстати, мы же не первый раз...
Ну, давайте так, давай так. Во-первых, у них не было большого партнерства какого-то с кем-то. Это была такая местечковая премия, это «Электронная буква», да, потому что они даже не нашли партнеров каких-то.
Не, ну сейчас, кстати, вот второй сезон, там у них все помощнее. Да, ой, слушай, у них там и киностудия «Цикала», которая типа сериалы какие-то, что-то, и «Пелагея», что... и... Ну, что-то там куча.
А «Пелагея», что будет петь песни на презентациях победителей. «Пелагея» это как там оказалось? Ладно, «Пелагея», если ты нас слушаешь, love you тебя. Не, бедная Пелагея, ее-то как там запихнула, цикала, видимо, все. Нет, Пелагея молодчинка, что она там попала, хоть, видимо, тоже свою книгу двигает как может. Нет.
У нее есть книга?
Нет. Ну, да, знаешь, они сразу начинаются книга, то сначала надо в премии поучаствовать хоть как.
Слушай, а может быть, наоборот, может, она хотела, типа, книгу написать и сказали, так, будешь секретарем премии?
Наверное, потом уж посмотрим. Будешь хорошо быть секретарем, будем и дальше с тобой продвижением заниматься. Как сказать, без как сказать. Поэтому, нет, «Электронная буква» — это интересный, безусловно, проект, потому что он второй год будет проходить второй раз.
Слушай, я к чему-то говорила-то, что вот этот выбор, который... Ну, нет, «Ёжиково молоко» стало призом зрительских симпатий. Вот. И книга, на самом деле, ты когда читаешь, там она начинается со строчки, типа там... «Посы мне на лицо», там, что-то такое. И тоже все там, не знаю, с ума сходили, говорю, нет, какой ужас, как это может быть, ну, блин, ну, шокировало.
Нет, безусловно, ну, вот «Ёжиково молоко» там про золотые дожди в том самом смысле, в котором вы думаете, и, безусловно, да, и всё-таки «Электронная буква» — это сам издат, да, это премия сам издатных авторов, где... Все-таки в самоиздате меньше цензуры. Вот мы как раз-таки тоже хотели затронуть эту тему про цензуру в издательствах, в литературе и поговорить уж о ней.
У нас осталось как раз, может, 10-15 до конца нашего эфира. Собственно, почему мы решили поднять эту тему? Я вам рассказывала в предыдущих подкастах. В общем, я на самом деле решила, что буду рассказывать про это в подкастах, больше нигде не буду писать, кроме своего там телеграмчика, канальчика, чуть-чуточку. Вот. И, в общем, вы следите за развитием событий, за моими отношениями с редакторами, с издательствами, с их предложениями о том, чтобы издать книги. В общем, я встретилась с одним из редакторов, и мы обсуждали... там, не знаю, то есть, что я готова поменять, там, готова ли я взять псевдоним, там, сколько матов в книге и т.д. Ну, короче, какие-то такие моменты.
Тебе уже предложили псевдоним? Катя Майоро или какая-нибудь Моджо.
Катя Моджо. Как, блин, эти...
Кейт Моджо.
Да, как эти, как сказать...
Кэти Топури.
Нет. Господи, в Тануки такие, типа эти...
Катя Тануки.
Знаешь, Катя Филадельфия.
Ну-ка. Не, ну мы, кстати, вот псевдонимы, знаете, это отдельная история. Просто у нас почему-то плохо читают книги, да, российских авторов. И поэтому там и Робин и Фоксы, и Меган Фоксы, и все остальные. И это работает, кстати, как кейс. Реально, между Катя Моджо, да, и Катя Майорова будет продаваться лучше Катя Моджо.
Да откуда ты знаешь?
Ну, по кейсам, я имею в виду, если смотреть.
Блин, мне кажется, все зависит...
Если чисто холодная аудитория придет.
Да-да-да, мне кажется, все зависит от личного бренда.
Если ты говоришь
бренда,
про свой личный бренд, да, что, безусловно, если ты выложишь какую-нибудь Катя Моджо и скажешь, что это ты, аудитория тебя не до конца поймет, почему
вообще
ты...
не поймет, да.
Ну собственно, согласилась к... на да. изданию под какой-то Катей Тануки.
Да. Катя, я говорю, Катя, ролл с огурцом. Нет, на самом деле, мы когда... вот, да, собственно, мы обсуждали с редактором тему издания книги и так далее, и по нашему разговору я поняла, что сейчас есть огромная-огромная цензура. И действительно, законы же ужесточились, да, у нас в стране, связанные с матом, там, и с там, книга в пленочке и все на свете. Да, там и тема самоубийств, и тема гомосексуализма. Короче, как-то, знаете, вот можно писать обо всем и ни о чем, как бы, грубо говоря. И меня это так, честно говоря, как-то вот прям огорчило, потому что я вот хорошо, это удивительно, на самом деле, что я это хорошо помню, потому что мне было тогда не очень много лет. Вот сколько мне было лет в 2006 году, 13 лет назад? Мне было 14 лет. Хорошо, быстро посчитал, быстро. Муж может мной гордиться. Почему муж мной гордится? Короче, блядь, шутка тупая не зашла. Мне было 14 лет, и... тогда как раз вышел «Духлес» Сергея Минаева и публиковал... Ну, короче, вот я про... только вот из такого прям конкретно помню «Духлес», но я помню какое-то, знаете, общее настроение, когда приходил в книжный и так далее, и действительно была какая-то литература очень свободная. И там в начале нулевых годов, то есть действительно и мат в книгах, и алкоголь в книгах, там даже и product placement, и там в книгах и курили, и, ну, короче, блин, реально все делали, что хотели. Вот, и... и это продавалось. И то есть, на самом деле, те тиражи ведь очень упали за последнее время. Я думаю, конечно, тут дело не только в свободе слова, скажем так, в цензуре. Вот. Но, тем не менее, действительно, время очень отличается. Там, кстати, вот мы тоже говорили с редактором, она как-то так что-то упомянула про... есть ли в книге сцены курения, есть ли сцены употребления алкоголя, что-то еще. Вот постельные сцены, кстати, сказали, пойдет и еще парочку добавь. Вот. Поэтому, я не знаю, Саша, что ты думаешь? Это как бы, это правильно? То есть это обезопасивает читателя или нет?
У меня, как всегда, свое мнение по этому поводу. Потому что издательство, да, работает обычный редактор, обычные люди. И поэтому вся история ложится уже на юридический отдел. И юридический отдел просто не умеет работать с правом. Применительная практика, она не умеет правильно ложить законы.
А Сашенька-то у нас юрист дипломированный, чтобы вы знали.
Да, так что зовите меня в ваш юридический отдел. Поэтому и начинается все, да, вот иск был самый громкий у издательства СТ, когда против них подали иск о Стейси Краймер, да, ее книге там 50 ДДМС, да, ее как раз-таки обвинили. Там был, по-моему, чуть ли не коллективный иск, я не помню точно. Уже подробности того дела.
А кто подал вообще? Ну, то есть кто был истцом?
Ну, по-моему, там все вместе. Там, как всегда, все подключились. Один, ну, как
подписи
обычно...
на...
Ну, да, как собрали всегда, на обычно чинджерк. Находят того, кто это будет этим виновным лицом, да, или грустным лицом, да, которого чем-то обидели. Но я бы тоже, наверное, бы удивился бы, увидев у своего ребенка, да, книгу «50 дней до моего...» чего-нибудь.
Ну, там, кстати, вот сейчас, внимание, попрошу обратить, что сейчас будет спойлер, поэтому, если что, перемотайте сразу на, там, не знаю, на 30 секунд вперед. Книга Стейси Крамера, она хорошо же заканчивается, там она же не кончает с собой, насколько я помню.
По-моему, кончает. Ну, вышла вторая часть.
Не-не-не. А, ну, что вторая? Не, помнишь, что в первой...
Может, во второй.
Так кончает, но не кончает. Вообще, что за... Не, насколько я помню, что там, типа, написала там каждый день письма. Блин, я читала. Я причем помню, мне так очень этот кейс понравился. Я была так удивлена, что это российская писательница. Вот. Ну, видимо, тут Стейси Крамер все это зашло. Ну вот, и короче, и там, типа, она пишет письма там сама себе или что-то как дневниковые записи, типа, каждый день. И, типа, в конце, там, последние дни она с собой не кончает, типа, а решает, что буду жить дальше все-таки. Не зря.
А ты читала новую версию или старую?
Мне кажется, старую. Типа, знаешь, так я думаю, не зря же 49 дней писала, что вот на 50 и помирать. Останусь, попишу еще.
Нет, ну мы, во-первых, это обязательно ни к чему, никому, никого ни к чему не призываем. Поэтому здесь просто как кейс, да, что издательство столкнулось с тем, что их обвинили в нарушении как раз-таки закона и к призыву. Закончилось тем, что они изменили название книги, запаковали ее в обложку, добавили жизнеутверждающих надписей.
Слушай, а вот может быть тогда, кстати, она и закончилась. Может, я все-таки переизданное читала, что типа она там не убила себя.
Скорее всего, ты, может быть, читала переиздание, потому что если у тебя была обложка 50 ДДМС, то, скорее всего, это было переиздание. Я... Надо посмотреть, кстати, вот мы напишем вам потом в Инстаграме пост на эту тему, когда выйдет исследование. Чем мы... Я посмотрю, у меня есть две книги. У меня есть книга со старым изданием, у меня есть в новом издании. Посмотрим окончание этой.
Да-да. Кстати, я еще вот тоже, знаешь, хотела сказать, я когда вообще, в принципе, узнала этот кейс, я не думала, что Стейси Крамер, она типа русская писательница. Когда это узнала, собственно, тогда я и полезла читать, изучать, но вот я про этот иск ничего не знала. Вот. И ты знаешь, и вот, кстати, вот тема псевдонимов, да, и вообще вот как бы, это тоже часто вот какой-то некий способ там себя обезопасить, да, например, там, как-то инкогнито писать или еще что-то. Но с другой стороны, думаю, блин, это же так странно, когда, например, книгу пишет какая-нибудь там Джулия Форестер, да, и пишет, короче, Машка спустилась в метро на Беговой, доехала до охотного ряда, вышла, пожрала в Макдаке. Ну, то есть, как бы,
блин. А там за ней два типа, и говорят, а давай нашу рыбку запишем, а давай.
Ужас. На самом деле, вы знаете, что самое ужасное? Что Саша просто всех, вот, извините за грубое слово, хуями покрывает, блин, просто бьет по щекам, понимаете? Вот, даже без разбора. А ведь это, понимаешь, все припишут нам обоим. Вот не буду думать, это Саша сказала, Катя этого не говорила. Будут говорить, да они там в своем литрёпе всех, блядь, обосрали просто, понимаешь?
А потом, понимаешь, и на нас это все пойдет.
Конечно, ты вот на нас, на тебя. Я вот реально встану в стороне. Я скажу, это, знаете, его часть подкаста, в моей части подкаста этого не было.
Ну, мы не сможем, к сожалению, разделить. Да, знаешь, конечно, это не как сможем. Обычно. То ли он украли, то ли у него украли. В общем, была какая-то там нехорошая
история. Не, на самом деле, не, как бы я, конечно, шучу, я согласна, что за все нужно, если вы вместе делать, отвечать нужно тоже за все вместе.
Ну, поэтому... просто у нас вот такие мысли. Ну, у меня, ладно, такие мысли. Да, и то, что авторы берут псевдоним, это отдельная история. Просто, например, если на издательство подают иск, они смогут прятать автора и говорить, что Джулия Форестер не знает, кто она.
Нет, а, кстати, судиться-то будет не автор тут ни при чем, потому что автор вот передает все права, вообще все издательству.
Там надо смотреть тоже по авторскому договору.
Ну, хотя да, нужно.
Я думаю, что они редактировать его начали после того способа, потому что очень легко, я думаю, что наоборот, издательство будет валить на автора, автор будет пытаться спрятаться за издательством. Поэтому, я думаю, там очень
такой будет сложный. Значит, такая просто синергия, знаете, на стране.
Все друг за друга будут прятаться и пытаться как-то исправить эту ситуацию, изменить, потому что никто не хочет сесть ни за что. Потому что это сложные, на самом деле, статьи. Вот Катя рассказывала про то, что, да, спрашивали про мат в книгах, да, и попросили ее убрать его, если возможно.
Я, ну, на самом деле, когда мы обсуждали какие-то моменты редактуры, изменения, я сказала, что я, на самом деле, действительно, я открытый человек и довольно гибкий. Я вот, знаете, нет, есть писатели, типа там, как, не знаю, как кем когда-то был... как его зовут, «Над пропастью воржи», кто написал, забыл. Джером Селлинджер, да, то есть он там был вообще, ничего нельзя менять и так далее. Я сказала, что для меня, говорю, важна идея, важна сюжет. Я хочу, чтобы это все сохранилось, это главное. Но Кира я писала 7 лет назад, и я понимаю, там есть слабые места, которые стоит поменять, там, да, и уже какие-то фактически могут быть ошибки. Вот, и как бы там, ну, я сказала, что я открыта. То есть если это поможет сделать книгу лучше, я буду только за. Но когда дошло до мата, вот, я как бы немножко покоробилась, потому что я понимаю, что если, например, мы его уберем, и, в принципе, где-то в глубине своей души я не исключаю этого момента, потому что я, ну, как бы я головой понимаю, а чем еще мне понимать, так как не головой, что мат в моей книге не... он скорее создает какое-то чувство какой-то свойскости, да, то есть какой-то, ну, вот...
Остроты перчинки.
Ну да, остроты, да-да, нет, даже не остроты, не перчинки, а просто какой-то вот максимальной приближенности к реальности, да, когда человек может сильно там, общаясь с другом, там, ну, что-то сказать матерное, и это не оскорбление, там, не конфликт, ничего. Вот, в принципе, если это убрать, я не думаю, что это прям как-то сильно изменит книги, совершенно нет. Но, с другой стороны, я понимаю, что это как бы у меня будет немножко такое лицемерие с моей стороны, потому что я везде ратую за мат и считаю, что мат — это классно, мат — это круто, и нужно его использовать умело, естественно, да, то есть, естественно, это важный момент. А тут я его хоп и уберу, вот. Поэтому это пока такой внутренний конфликт, но это, например, для меня не такой острый момент, как писать под псевдонимом. То есть под псевдонимом я точно никогда не буду сдавать книги. Ну ладно, никогда не говори никогда, может быть, как Джон Роулинг, когда стану такой же известной, мне захочется там понять, насколько людям действительно нравится то, что я пишу, а не потому, что я написала Гарри Поттера. Может быть, тоже буду каким-нибудь Робертом Гилбрейтом.
Не, ну это она сделала специально, вот этот Роберт Гилбрейт,
да, да,
чтобы
конечно.
Никто не заподозрил там на пятой странице, не спрашивал, где Гарри Поттер. Вот, потому что это очень сильное, ну, произведение было, да, и автора бы связывали непосредственно с одной из ее книг, да, и поэтому она пыталась отстроиться таким образом, и сейчас, ну, мне кажется, может быть, книги не ахти как продавались, и потом пришлось ее вывести из-под псевдонима, искать что-то ее.
Да, ну, и к тому, что да, то есть мне кажется, если брать псевдоним, то этого должна быть какая-то более глубокая цель, чем просто, типа, в России лучше прочитают автора Джули Форестера, чем Машу Коровкину.
Вот, ну, а так в целом, мне кажется, что у нас нет такой все-таки жесткой цензуры, потому что все-таки эти темы, они так и остаются, просто слова. Я думаю, что все-таки у нас очень низкая правовая культура и очень слабые юристы. Потому что, может быть, также в это юридическое дело берут по знакомству кого-то. И юристы, да, которые бы могли бы реально помочь бы издательству, они...
Слушай, может, там платят так же, знаешь, как в издательстве. Я, честно говоря, не знаю точно, там, типа, платят сколько там, 200-300 рублей за авторский лист, может, им даже платят.
Не, ну я хочу сказать, работникам хорошо там платят, и они там и в отдыхе катаются. Я тебе
Ты про кого сейчас, про что?
Про редакторов. Что редакторы там неплохо получают.
Ой, это кто тебе такой сказал? Все редактора, с которыми я общалась, которые работают в издательствах наших топовых, говорят, что дай бог на хлебушек хватает.
Ну сколько? С ракеты не получают, я думаю.
Ну и что, это какие-то деньги? Вот, а если у тебя, например, ипотека, допустим, да, или еще что-то?
Не бери ипотеку.
И тебе И слушай, не-не, ну, тебе квартиру снимать.
У редактора они тоже есть разные. Есть кто работает с топовыми авторами, есть у кого свои авторы есть.
Ну, может, комиссии. Ну, я не знаю, на мой взгляд, 40 тысяч это вообще как бы, ну,
ну печалька. Я не общался, кстати, с редакторами по поводу зарплаты.
Тем более, с учетом того, какой на самом деле, какой огромный труд они проделывают. То есть это же тоже не письку полям.
Ну, если ты реально хорошо работаешь, ты хочешь развиваться в издательстве.
Что ты сказал? Я сказал, что они делают сложную работу, это тебе не письку полям. Просто я иногда забываюсь, ребят, простите, но то сопля к микрофону. Я просто я истинная леди, просто школу благородных девиц заканчивал.
Вот. Я считаю, что если редактор хорошо себя покажет, то его будут продвигать, будут ему искать новые оплачиваемые проекты. Сам редактор может их находить, потому что, конечно, сидеть просто на одном рабочем месте, ты не получишь себе прибавку к зарплате. Так они могут вести в той же школе для писателей, да, какие-то лекции, да, и зарабатывать. Они могут брать авторов других на редактуру, на личное сопровождение. И у них не будет издательства брать комиссию за это.
Да, они, кстати, могут становиться литературными агентами.
Да, то есть...
Потому что они знают всю кухню.
Да, поэтому, ну, там и мало знать кухню, больше знакомства будут интересовать как агентов. Но я к тому, что просто сидеть на заднице, конечно, мы будем плакать и ипотеку.
Знаешь, у нас такой просто коуч от Тони Робинса для редакторов.
Да, не, ну а почему бы и нет? Просто некоторые думают, что тут они будут сидеть на стуле, им всем там будут бегать и приносить им доход. А так не бывает, надо что-то для этого делать.
Да вообще так ни в какой сфере жизни не бывает.
Да, и понятное дело, что когда мы... Давай всем рассказать про ипотеку, а кто-нибудь, может, нам даст 1000 рублей закрыть ее, да?
У меня нет ипотеки, кстати. Я пока ни в кабале, ни в какой. Я свободный человек от всяких.
Ну, или скажи, ну, у меня муж зарабатывает хорошо, а я красивая.
Не, ну, спасибо, конечно, ты так обо мне думаешь, вот, что я красивая, вот, ну, короче, ладно, проехали.
Ладно, так вот, и поэтому, собственно говоря, цензура, поэтому у нас все так и происходит, потому что закон про одно говорит, да, правоприменение у нас в другой плоскости лежит. Юристы вообще не понимают, что происходит. И поэтому, когда им первый иск подали, я думаю, там вообще был кипиш просто страшно. Они бегали, наверное, всем отделом, писали заявление об увольнении. Потому что такого не было раньше, ну, на книге не издавали. Касаемо иска, да, еще у Азбуки иностранки была история, они пытаются Ирвина Уэлша книги, они сейчас переиздают его книги, две из них находятся под запретом. Я не помню, какая на игле, по-моему, и клей.
Ну, то есть там понятно. В одной колются, а в другой нюхает. Да.
Ну да, там есть, в общем, описание. И они пытались разные переводы давать на экспертизу, но везде экспертиза сказала, что даже
Там тоже, ты
нельзя.
знаешь, вот, кстати, возвращаясь к теме цензуры и вот этого всего, мне тоже, мы когда с редактором говорили, я говорю, вот у меня, например, в Йенне, во второй книге, ну вот из этой дилогии моей, упоминается про курение травки. То есть, ну там не рассказывается, он, короче, посадил там, лампу специальную поставил, засушил, закрутил, там закладка, короче, по адресу, там улица Курчатова, там, и так далее. Нет, такого, конечно, нет, вот, но есть упоминание, да, и она говорит, ну, упоминание может быть, да, ну, какое-то такое легкое, но оно должно быть безоценочное, беспризывное, без всего. И я думаю, блин, капец вообще, то есть, ну...
Ну, потому что, знаешь, при большом желании можно любую тему, да, привлечь под те законы, которые ты хочешь. И поэтому часть, конечно же, сложных текстов они показывают юридическому отделу, и они уже совместно с ними принимают какие-то решения,
Я вот,
безусловно.
честно говоря, вообще восхищаюсь Popcorn Books, которые издали Call Me By Your Name, вот, с нашими этими законами о пропаганде
Но они тоже
гомосексуализма.
ее, я думаю, отредактировали неплохо так. Потому что, насколько я знаю, их
Сцена с
фанатская основа.
персиком осталась.
Но сцена с персиком — это самое вообще отвратительное, что я когда-либо читал. Так, нет, издательство Попкорн, безусловно, они большие молодцы, но я думаю, что они тоже проделали большую работу при издании этой книги. И, собственно говоря, они тоже на свой страх и риск ее публиковали, потому что они не знали, невозможно подготовиться ко всему.
Ну, короче, тем не менее, не знаю, я пока начала читать, мне пока заходит. Вот. Я фильм смотрела.
Нет, книга написана неплохо, но я на самом деле подумал, если бы они бы убрали бы чисто вот эту голубую тематику, это были бы просто, например, парень и девушка, да, обычные отношения, то это было бы сверхскучно, сверхобычно.
Да. Ну, я не знаю. Слушай, мне кажется, здесь книга, она просто вообще, ну, вот, опять же, я говорю, я только полистала, еще не приступила к чтению, как меня учили на курсе по скорочтению одному, что нужно сначала
Не
пролистать книгу,
моему.
посмотреть оглавление, да, как бы, ну, вот, познакомиться вообще, с чем тебе нужно иметь дело, чтобы так лучше будет восприниматься информация. Ну, так вот, вообще, насколько я знаю, эта книга-то, она популярна не даже наличием гомосексуальных в ней отношений, а языком, то есть, ну,
Да
типа,
что ты?
ну, я, насколько знаю.
Ну, не знаю, в каком книжном клубе вы насколько
Слушай, я
обсуждали.
прочитала первую буквально там страницу, мне там такие метафоры, вот знаешь, он как-то вот о вроде каких-то мерзких вещах пишет так привлекательно, то есть, например, там, типа, он описывал его пятки. Ну вот, честное слово, ну вот реально, вот человеческие стопы, мне кажется, самое несексуальное, хотя есть фут-фетишисты, там, Тарантино, все дела, но я просто к тому, что это, ну, не самая далеко сексуальная часть тела, но он написал как-то упругие мячики пяток, вот. И как-то ты это читаешь и думаешь, блин, что ты в
Это
этом
мне
есть?
напоминает одну книгу, которую мы недавно обсуждали, что-то похожее. «Зеленоватые вагоны». Так вот.
Саша, да что ты за человек вообще? Зеленоватый ты вагон. Ну и довольный, хохочет, блядь.
Так, ладно, у меня аж слезы из глаз от этого все. Нет, поэтому, конечно же, мы сталкиваемся с цензурой, просто мы не умеем с ней работать, как...
Слушай, вот, я хотела шуточку рассказать. Ты как раз говорил, что если бы, например, там были отношения, ну, женщины и мужчины, ну, прикинь, ты взял бы вообще, знаешь, так перевел, поменял книгу, что там было бы это. Не, на самом деле, я помню, как-то брала на рекламу себе, или ВП делала с одним блогом, где, ну, пара гомосексуалов, там, геев, я не знаю, как правильно сказать. Вот, и я что-то взяла на рекламу, да-да, потом думаю, блин, вот это наш закон российский сраный. Да, то есть думаю, что то есть нужно получается на сторис там пометку 18+ ставят, ну типа и так далее. Вот. И мне моя подруга, слушай, ну ты просто скажи, что это блог двух лучших друзей. Лиль. Ты моя была подруга Лиль. Я говорю, Лиль, ну это вообще, конечно, будет троллинг просто. Это какой-то кошмар, мне кажется. У меня просто все гей-сообщество, понимаешь? А там эти фотографии, они целуются, там обнимаются. И, ты, знаешь, я думаю, ну, они просто из Беларуси блок. То есть
не а что у них там Беларусь внезапно стала?
Не, ну там просто нет закона такого. Такого закона у них нет.
Ну, у нас тоже нет такого закона, и что?
Слушай, ну окей, вот, ну,
у нас непонятно, что будет считаться пропагандой, понимаешь?
А, понимаешь, этот закон специально таким и сделали, чтобы очень...
Безусловно,
да, чтобы легко управлять им. Да, то есть и...
Но все равно там, по-моему, нет уголовного.
И всяких мужеложников сажать штрафов.
В общем,
Не, там, кстати, там не уголовное, там административный штраф.
Я говорю, да, поэтому... Короче, цензура есть, но я думаю, что, знаете, она была всегда, и, например, в СССР то же самое. О, да, там есть талантливые произведения, да, где все очень талантливо описано в плане того, что и мы понимаем, ну что, да, они проходят по каким-то цензурным вещам, но делают это красочно. И у них не было ни юридической поддержки, ничего, сами творили как могли. А кто-то творил, даже попадая вот
Не знаю,
в жернова.
Мне кажется, что вообще у нас, в принципе, цензура везде, вообще просто в СМИ везде стала очень-очень такая уж. К чему это приведет, я не знаю. Поживем, увидим. Вот. И я думаю, что пора закругляться, Саш. Как ты думаешь?
Да, потому что, мне кажется, это будет один из наших сонных подкастов, где в любом моменте вы можете его, когда вы не можете уснуть от бессонницы, ставить наш подкаст номер какой-то и знать, что вы в любой момент сможете прикрыть глазки и уснуть. Вот, поэтому
Саша, вообще ты реально бесишь меня. Чего ты засираешь вечно все наши подкасты? В конце говоришь, ой, мы такую ерунду несли. Ой, типа вы засыпаете. Классные подкасты мы ведем, блин. Понял?
Огненные.
Запомнил?
Поэтому не вздумайте спать. Не вздумайте спать. Это, кстати, ты говоришь, что мы говорили ерунду. Я
это,
не говорю,
это
что
ты говорили. Ты сказал в четвертом, который еще не вышел. Он уже, скорее
ты еще
вышел.
Сказала бы, что мы там этим вообще были не в себе.
Вот, вот что ты сейчас опять говоришь, зачем?
Так, действительно, давайте уже сворачиваться. И по итогу мы поболтали на разные темы, поговорили про писательские школы, про тусовки, про издательство. Мы всегда оставляем посты про наши подкасты в Инстаграме, в ВКонтакте. И там открытые площадки для обсуждения. Мы всегда их читаем и будем рады с вами пообщаться, ответить и поговорить на разные темы. Также мы будем рады, если вы в самих подкастных площадках будете оставлять отзывы, потому что мы их читаем, и они важны для продвижения. Потому что вот в Apple подкасте, да, где у нас основной поток слушателей, как ни странно, там 3 комментарий, один из которых Кати Майоровой. Написала она «Огонь подкаст». Пожалуйста, перебейте ее.
Я же не думала, что там отобразится мое имя. Я думала, там
какой-то... А ты не смотрела, кстати, отзывы?
Нет, больше не видела.
Больше не видела, потому что одна Катя Майорова оценила наш подкаст. Написала «Огонь подкаст».
Слушай, ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Нет, в любом случае нам... Мы знаем, что вы пишете в Инстаграм очень много, поэтому нам бы хотелось, чтобы вы написали вот в Apple подкасте, кто слушает, да, с этих устройств, чтобы там не было Саши Ванекера один отзыв, один Кати Майоровой. Они радостные слушатели нашего подкаста.
Там следующий комментарий Саши Ванекера — это лучший подкаст из всех, что я слышу.
Нет, ой, вот не те могу, два просто. Комментария оставляли уже не мы, а другие люди. Одну я, кстати, попросил девочку, она в Инстаграме написала отзыв.
Слушай, мы просто
ее
маркетологи уровень бог вообще.
Продублировать просто. В Apple подкастах.
Не, на самом деле, да, реально, потому что нам много пишут в Инстаграме, вы это можете сами видеть, а вот нас...
Это на самом деле я Катю попросил прокомментировать наш подкаст и поставить оценку. И она, я тоже не знал, что она отобразится. Просто смотрю в комментариях, Катя Майора, я думаю...
Ещё ладно, вы что-нибудь написал нормально. Огонь подкаст.
В общем, друзья мои, ой, вот мы спасибо. Говорим на разные темы, даже вот о таком, видите,
да, давайте на этой позитивной ноте будем
да.
закругляться.
Большое спасибо, что были с нами. В общем, пишите нам, говорите о нас. Мы всегда рады вашим упоминаниям.
Любите нас.
Нам очень приятно, что вот некоторые ждут, например, наш подкаст
Больше, чем зарплату.
Да, это удивительно. Мне кажется, она лукавит, безусловно. Так сказать, вот вам 3 подкаста за место зарплаты. Все, у меня все. Оставайтесь такими же хорошими. Читайте классные книги. И будьте в тусовке.
Да, с вами были Катя Майорова.
Я даже боюсь что-то говорить, потому что это просто подкаст имени меня иногда.
Да, ну Саша не скромный. И Сашенька Ванекер был с вами. Всем пока-пока.
Пока.